В 10 главе книги Деяния мы читаем о том, как впервые благая весть проникла к язычникам. Религиозный занавес, который препятствовал общению иудеев с язычниками со времен законодателя Моисея, теперь раз и навсегда был устранен. И вот в связи с этим знаменательным событием мы проведем несколько бесед. Эта глава знаменательна тем, что в ней говорится о наиважнейшем моменте в истории церкви, о начале новой эры в Христовой церкви, когда Бог своим дивным путем приводит двух людей под одну и ту же крышу. Язычника, сотника Корнилия, иудея, апостола Петра. Эта встреча, запланированная Богом, стала одним из важнейших и величайших событий не только в истории церкви, но и в мировой истории. Да, с этого момента благотворное влияние христианства стало распространяться. Оно вышло за пределы первой коммуны христиан-евреев. Иерусалим первый услышал проповедь Евангелия. Благая весть Царствия Христова была возвещена, обещающие прощение грехов и полное оправдание веры в Иисуса Христа только евреям. Проповедь Евангелия сопровождалась знамениями и чудесами, но апостолы проповедовали только в пределах Иерусалима. Дальше весть об Иисусе Христе не распространялась. И только гонение, которое последовало за убиением Стефана, заставило рассеявшихся христиан понести слово благодати в другие места, как велел им Христос перед своим восхищением на небо, то есть, чтобы они пошли по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Помните, с какой радостью была принята спасительная весть Иисуса Христа полуязычниками-самарянами, когда Филипп прибыл туда? Из 10 главы мы узнаем, что только через несколько лет, через каких-то 8 лет после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, впервые открывается дверь благодати язычникам в полном смысле этого слова. В этом событии мы видим чудный пример того, насколько широка любовь Божия. Распростертые руки умершего на кресте Спасителя обнимает весь мир израильтянина и язычника. И теперь язычники, которые некогда были далеко и были чужды заветов обетования, стали близки кровью Христовою. Он Спаситель мира, из обоих соделал одно, и, как пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, разрушил стоящую посреди преграду. Так что во Христе нет теперь различия между иудеем и эллином. Ибо в нем все одно, все сыны Божии по вере во Христа Иисуса, благодарение нашему Господу. Да, воистину неисследимы пути Господни, непостижимы судьбы Его. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Так начинается 10 глава книги Деяния. Это новая глава в истории церкви. Кто бы подумал, что первый язычник, обратившийся к Господу и ставший христианином, чадом Божьим, будет найден в казармах римской армии. Притом Корнилий, этот офицер римской армии, находится в городе Кесарии. Город Кесарии назван был в честь римского кесаря. И этот город стал местом, в котором селились наместники Рима. Полки, называемые италийскими, которым принадлежал Корнилий, были самыми преданными кесарю во всей римской оккупационной армии. Корнилий был офицером такого полка. И вот именно этого человека Бог отметил среди всех язычников, и он становится первым язычником, вошедшим через врата спасения и присоединившейся к Христовой Церкви. Если бы это зависело от человека, то вряд ли Петр или какой-либо другой апостол подумал бы искать первого кандидата-язычника для спасения в рядах армии врага. Но пример обращения Корнилия еще раз напоминает нам, что пути Божьи не наши пути, и что как небо выше земли, так пути Божьи выше путей человеческих, и мысли Божьи выше мыслей наших. Поэтому, дорогие мои, если Бог обратил внимание на этого человека, думаю, что нам стоит познакомиться с ним поближе, не так ли? И вот кем был Корнилий? Что нам известно о нем? Несмотря на то, что он был из язычников, во втором стихе этой главы сказано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Добродетельный, благочестивый, боящийся Бога, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Так сказано о нем в Слове Божьем. Если возможно было бы заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий наверняка удостоился бы его, не так ли? Многие так и говорят, что он, мол, уже был возрожденным чадом Божьим, рожденным свыше. Но это не так. Если бы он действительно был чадом Божьим, то с какой стати нужно было бы Петру приехать к нему и говорить ему спасительные слова об Иисусе Христе? Однако, если мы внимательно прочтем 10 главу книги Деяний, то мы обнаружим, что несмотря на благочестие сотника и его добрые дела, чего-то ему все-таки не хватало. И не хватало ему самого главного. Он еще не знал Иисуса Христа. А Слово Божие ясно говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот почему ангел велит Корнилию позвать Петра, ибо, говорит ангел, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы скажете, тогда напрасны были его молитвы, его вера и его богобоязненность. Вовсе нет. Бог так не думал. Послушайте, что сказано в 3 стихе. Он, то есть Корнилий, видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так что Бог все же обратил внимание на молитвы и добродетель Корнилия. «Да, воистину, как говорит Слово Божие, Отче Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Петр, когда прибыл в дом Корнилия, говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Часто люди спрашивают, как же поступит Бог с язычниками, которые ничего не знают о Христе, которые даже Бога не знают и никогда о Нем не слышали. Осудит ли их Бог? Погибнут ли они в вечности, не имея возможности услышать благую весть? Конечно, мы можем очень кратко ответить на этот вопрос словами Авраама. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Так или иначе, Бог поступит справедливо. В этом не может быть никакого сомнения. Но послушайте, что сказано в 1 главе послания к римлянам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, то есть для язычников, потому что Бог явил им». И теперь слушайте дальше. «Ибо невидимое Его, то есть Бога, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Но Бог дал им не только свидетельство о себе, но также познание добра и зла. Я читаю дальше из этой же первой главы послания к римлянам. Слушайте. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Так что Слово Божие ясно учит, что нет человеку извинения. Бог не оставил его без нужного свидетеля. и что сердце видит, Бог тем или иным путем откроет правду свою всякой душе, поступающей по тому свету, который она имеет, в этом не может быть никакого сомнения. И это подтверждает слова Спасителя. Слушайте, что он сказал? «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А теперь возвратимся к нашему тексту. Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой степени отразилось на его вере в Бога влияние иудеев, мы не можем сказать. По всей вероятности, они подтолкнули его. Но он не был из тех язычников, которые примкнули к иудейству. И тем не менее, оказалось, что у него была сильная вера в Бога. Это яркий пример души, стремящейся к познанию Бога. Она подобна растению, который обращает свои лепестки в направлении к свету, к солнцу. Такие души нечетно ищут Бога. Они его обязательно найдут. Бог никогда никому не говорит: «Напрасно ищите меня». Возлюбленный, никто никогда не искал Бога напрасно. А наоборот, он говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами», говорит Господь. Отче Господне обозревает таких людей, чтобы поддержать их, и отче Господне нашли такого человека в римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, что направит его в полноту благословения и познания Иисуса Христа. Такую ищущую душу Бог знает по имени. Бог знает адрес такого человека. Слушайте, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Так говорит ему посланный Богом ангел. Бог тебя заметил, молитвы твои не напрасны. Я послан к тебе указать, что тебе надобно теперь делать. В этом человеке мы находим очень важное качество. Вы заметили? Искренность. В нем нет никакого притворства, никакого лицемерия. Мы видим это из того, что вместе с Корнилием весь дом его служил Богу. Так что его вера в Бога и примерная жизнь имели доброе влияние на всю его семью и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, мы должны отметить, что искренность сама по себе никогда никого не спасла. Она необходима для спасения, но спасти она не может. Искренность не могла заменить веру в Иисуса Христа. Однако она способствовала тому, что Корнилий поверил во Христа, когда он впервые услышал благую весть. Корнилий доказал подлинность своей искренности тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, среди моих слушателей есть подобный Корнилий. На вас воссиял божественный свет. Вы верите в Бога, вы стараетесь Ему служить и угождать. Ваши молитвы искренны, постоянны и сердечны. И, может быть, вам кажется, что это все, чего Бог требует от вас. Главное, что я искренен. А не задумались ли вы над тем, что вам еще что-то нужно? Дорогой друг, мы ничуть не хотим тебя обескуражить. Наоборот, слава Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это результат божественного света, воссиявшего в тебе. Пусть никто и ничто тебя не смущает. Прими это как особую благодать от Господа. Этим светом, друг мой, Он осветил сердце твое и теперь желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни во Христе Иисусе. Иисус Христос, этот вечный свет, Он твоя жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как говорит Слово Божье. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Боге и верность своего желания угождать Богу тем, что принял свет, данный ему, благую весть, когда она была ему возвещена, так и ты, мой дорогой друг, покажи свою искренность принятием света, посылаемого тебе. Сейчас прими слова примирения, которые мы возвещаем тебе. Должно тебе родиться свыше. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы помните, кому Христос сказал эти слова «должно тебе родиться свыше»? Никодиму, иудею с наивысшим религиозным образованием, с высокой моралью, добродетельный, интеллигентный, искренний, благочестивый, искатель истины. Но послушайте, что сказал ему Христос. Ты должен родиться свыше. И ты, мой дорогой друг, ищешь правду. Ты молишься, но душа твоя еще не нашла покоя. Не унывай. Не унывай, мой друг. Радуйся, ибо недалеко ты от Царствия Божия. Свет воссиял над тобою. Теперь сделай то, что сделал Корнилий, и весь дом его. Прими Иисуса Христа как своего Спасителя, и ты спасешься и найдешь того, кого жаждала твоя душа. О, пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас. Но заметьте теперь, что тот же Бог, который приготовил Корнилия, приготовил и вестника, который скажет ему слова жизни. Здесь мы снова видим, что не ангелам велит Бог проповедовать Евангелие, а человеку. Ангел был послан Корнилию, но не ему велено было указать путь спасения. Это кажется странным, правда? Ангелу велено направить Корнилия к человеку, который скажет ему все, что нужно для того, чтобы спастись. Служебным духом, ангелом Божьим, поручено направлять людей к проповедующим Слово Божие. Но на этом их миссия заканчивается. «Итак пошли людей, — говорит ангел Корнилию, — в Иоппию и призови Симона, называемого Петром». Сказав это, ангел дает Корнилию точный адрес, по которому можно найти Петра. Он гостит у некого Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы заметили, Петр скажет спасительные слова, а ангелу не велено этого делать. Но посмотрите теперь, как Господь должен подготовить Петра к этому свиданию с язычником Корнилием, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Сколько раз Христос говорил ученикам о своей программе мировой евангелизации: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поразительно то, что прошли не только месяцы, а годы до того, как этот план начал исполняться. И то только частично. Так медленно добрые люди, да, люди, любящие Бога, постигают программу Божию. Не говоря уже о том, чтобы пойти и исполнить ее. Заметьте, что нигде мы не находим, чтобы кто-то из апостолов добровольно пошел с Христовой вестью к язычникам. Только когда один из них, Корнилий, послал за Петром, прося, чтобы Петр пришел к нему, Петр пошел сказать ему о Христе. Они проявили такую страшную медлительность в понимании плана Христова для погибающего мира. Бог должен был пойти за пределы Иерусалима и зажечь сердце римского воина, чтобы заставить Петра пойти с Евангелием к нему, к язычнику. Припомним, как за несколько сот лет до этого другой еврей очутился в этом же городе, в Иоппе, в котором теперь находился апостол Петр, гостивший там у Симона кожевника. Этот еврей имел поручение от Бога пойти в далекий языческий город Ниневию и сказать язычникам о Боге и о том, чтобы они покаялись. Да, я имею в виду Иону. И мы знаем, как он, единственный миссионер ветхозаветных времен, сел на корабль в Иоппе и отправился в совершенно противоположную сторону. Он поплыл совсем не туда, куда велел ему направиться Бог. Он отказался повиноваться призыву Бога. Он бежал от лица Господня. Правда, о Петре этого нельзя сказать, находясь в том же городе, он не бежит от Господа, но в то же время он не бежит к язычникам с благой вестью. И для того, чтобы убедить Петра, Господь должен был дать ему особое видение, чтобы подготовить его пойти в дом язычника Корнелия с благой вестью. Петр видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как мы читаем здесь дальше в 11 главе, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Этот голос был голосом Господа Иисуса. Петр узнал его, и теперь слушайте, как он отвечает: «Нет, Господи!» Многие перемены произвел Господь в Петре с того знаменательного дня, когда Христос говорил о своих предстоящих страданиях, помните, в Кесарии Филипповой, и о своей смерти. А Петр, упрекая его тогда, помните, сказал: «Да не будет этого с тобою!» Прошло несколько лет, но снова раздается возражение, как бы эхо того же Петра: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какое наивное оправдание непослушания! Петр возражает, что никогда раньше не делал того, что Господь теперь велит ему делать. Бог велит ему делать что-то новое, а он отказывается, ссылаясь на то, что никогда раньше этого не делал. И послушайте, как нелогично отвечает Петр: «Нет, Господи! Господи, я ничего подобного никогда не делал, и потому не могу делать этого сейчас, несмотря на то, что ты мне велишь». В подлиннике отказ Петра звучит еще сильнее: «Ни в коем случае, Господи!» Какое противоречие! Одним вздохом Петр признает его Господом, а другим отказывается повиноваться ему. А мы-то сами не поступаем ли подобным образом? Мы отлично знаем, чего Бог требует от нас. Устами мы признаем его Господом, но отказываемся исполнить то, что он велит, говоря: «Нет, Господи!» Какое странное несоответствие! Возлюбленный, если он не Господь над всем, тогда он вовсе не Господь. А если он Господь, тогда нам не следует говорить: «Не так, Господи!» Мы должны всем сердцем повиноваться ему. Это был кризисный момент в жизни и служении апостола Петра, и Господь по великой своей благодати повторил это видение трижды, говоря, что Бог очистил того, не почитай нечистым. О, как мы похожи на Петра! Разве не приходилось Господу не только три, а много раз повторять одно и то же, перед тем, как мы, наконец, понимали? О, как долготерпелив наш дивный Господь! По великой милости своей он повторит и объяснит, только лишь бы найти в нас готовность, охоту и желание исполнить его волю. Подумайте только, если бы Петр продолжал настаивать на своем: «Нет, Господи, ни в коем случае, я так привык, я так делал всю мою жизнь, ты просишь меня делать что-то новое и для меня непонятное, и я отказываюсь». Если бы он так поступил, подумайте, какие потери ожидали его. Но он подчинился своему Господу, и Господь дал ему дивную возможность почет и славу употребить врученные ему ключи от Царства Небесного, которыми он открыл двери язычникам, чтобы и они вошли в Христово Царство. Мой дорогой брат и дорогая сестра, если Господь велит тебе что-то делать, не говори: «Нет, Господи, я этого никогда не делал». Скажи: «Вот я, Господи, я в Твоем распоряжении». Каждое поручение Божие важно и имеет огромное значение, даже если оно может показаться нам незначительным. Нашим послушанием Он откроет новые двери для Евангелия. О, как мало знал Петр о просторе, широте и эффективности той двери, которая открывалась перед ним». А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, Господь не случайно направил тебя на эту волну. Он приготовил тебя к принятию Его чудного дара спасения. Он сейчас зовет тебя принять этот дар жизни вечной. Если ты искренне желаешь Его прощения, то Он примет тебя, простит и спасет сейчас. Пусть Господь поможет тебе без промедления сделать этот важный и решительный шаг сейчас.